Глава шестая. Кай проснулся и поморщился от упавшего на лицо яркого света. Мозг работал еще медленно и неуверенно, но корабельная качка подсказала ему, где он находится. С трудом он сумел разглядеть над собой Санью с маленькой глиняной лампой в руках.
«Да, он жив», — сказала она кому-то.
Кай сел и убрал волосы с лица. Он все еще лежал на полу каюты, но кто-то подложил подушку ему под голову и накрыл одеялом.
«Что такое?» — проворчал он.
«А теперь он проснулся», —
доложила Саня через плечо.
«Ты поела? Зиды нуждается в отдыхе?»
Кай протер глаза. Он вызвал рой бесенят. Они запорхали вдоль стен комнаты и иногда вылетали за ее пределы в основную часть каюты, освещая мягким белым сиянием полированное дерево и золото.
«Зиды чувствует себя прекрасно. Матросы наварили чечевицы и даже не попытались нас отравить или еще как-то навредить».
Саня погасила фитиль лампы пальцами. Она надела новую тунику и подвернула слишком длинные рукава. Волосы охватывала аккуратная шапочка из перстней и колец.
«Зида сказала, что ветер, наконец, задул в нужном направлении, и теперь она сможет на некоторое время поручить управление воздушным монстром. Она хочет, чтобы ты расспросил командира когорты, шпиона и двух других о том, что им известно».
«Правильно», — Кай с трудом поднялся. «Дай мне минутку прийти в себя. А потом попроси Зиды прислать их сюда».
Санья вышла. Кто-то оставил одежду на стоявшем возле стены сундуке. Кай переоделся в темно-синюю тунику с длинными рукавами и юбку с разрезами, но остался босиком и подпоясался поношенным, полинявшим в воде ремнем. Хотя в иллюминаторы врывался свежий бриз, в каюте не было настолько холодно, чтобы надевать куртку. Одежда, скорее всего, принадлежала Аклайнсу. Шелк травяного плетения выглядел мягким и тонким, темно-синий цвет переливался в складках ткани. Волосы Кай высохли и превратились во вьющуюся кудрявую гриву. Он взъерошил их и даже не стал укладывать обратно. Отодвинув занавес, он вышел в главную каюту и расположился на троне благословенных бессмертных. Саня уже вернулась и села на стоявший вдоль правого борта диван. Она подобрала ноги, но дрожавшее колено выдавало ее нетерпение. Кай приказал бесенятам собраться у него над головой и откинулся назад. Через большой люк впереди ему открывался вид на верхнюю и нижнюю палубы, где вдоль лееров зажгли несколько масляных светильников. Вероятно, Аклайнс взял их на борт для нужд команды. Благословенные бессмертные создавали собственный свет и не нуждались в примитивных устройствах. Сперва вошли два уцелевших сторонника Аклайнса. Завитки затвердевшего воздуха все еще связывали их конечности, чуть ослабленные лишь для того, чтобы они могли идти. Затем появились Ашем и Рамат, а за ними Зиды. Внешне спокойная, но Кай уловил скрытое напряжение в линиях ее плеч и рта. Зида сменила тунику на другую, получше, но оставила штаны из хлопка. На судне не нашлось другой женской одежды, кроме той, что носили воины Арайки. Теннес осталась стоять снаружи на часах, хотя Кай заметил волнообразное движение в темноте, которое указывало на присутствие дополнительных ветродьяволов, призванных Зиды для охраны палубы. Ашем не спускала с Каи взгляда, отвернувшись лишь раз, когда Зида прошла совсем рядом с ней.
«Так что будет с когортой?» — задала Ашем вопрос, с видимым усилием сдерживая нетерпение. Ее тревога выглядела искренней.
«Я изменил колодец энергии Аклайнса. Они будут спать до тех пор, пока мы не дойдем до места, где они смогут покинуть корабль».
На лице Рамада промелькнуло облегчение, но Ашем сохраняла подозрительность и демонстрировала явное несогласие с таким решением. Ее губы дернулись, и она отрывисто произнесла:
«Ты отказываешься их освободить?»
Пока Каи собирался с мыслями, придумывая легкий ответ, в котором прозвучала бы едва различимая угроза, его опередил Ромат. То, что сделал Аклайнс, оказывает тяжелое воздействие на тело и на разум. Так будет лучше. Если он просто их освободит, они могут поддаться панике и причинить себе вред. И у нас недостаточно припасов, чтобы их прокормить. Ашим все еще колебалась, но ответ Ромада показался ей убедительным.
«Я понимаю», — наконец неохотно согласилась она.
«Приятно услышать твое одобрение, командир когорты», — ответил Кай. Горько, хотя и неудивительно, что она прислушалась к доводам случайного разведчика, проигнорировав его слова. Он указал подбородком на двух слуг толкователя. «Представь своих друзей».
«Сафрис и Кинлат, придворные лорды Ниент Арайка», — произнесла Ашем и с гримасой добавила. «Они не мои друзья».
Ниент Арайк находился в числе первых городов государства Арайка, перешедших под власть иерархов. Когда горожане убили своего правителя, принца-наследника, заменив его на покорного иерархом дальнего родственника. Это было весьма любопытно, но еще ни о чем не говорило. Подобное происходило и в Бенаис-Арайке до тех пор, пока не перебили большую часть семьи Башасы.
«Ты предательница, Ашем!» — произнес Сафрис с яростью и страхом в голосе. «За это вас с разведчиком предадут огню вместе с ведьмами!»
«Ты похитил меня, моих людей и всю когорту!» — раздраженно возразила Ашем. Пожалуй, она впервые продемонстрировала естественную реакцию. «Это вы совершили предательство! Ведьмы пользуются благосклонностью империи!»
«Вранье! Все вранье!»
— выпалил Кинлот, словно не смог сдержаться даже ради спасения своей жизни.
«Союз с ними невозможен! Никогда! Империя Арайк уничтожила иерархов без помощи этих мерзких существ!»
«В то время Арайк не являлся империей. Технически он и сейчас не империя», — поправил его Кай. Он слышал подобное раньше, и хотя проще не становилось, в их заявлениях отсутствовала новизна. Он видел, как сильно подчинил их своей воле толкователь, независимо от того, понимали они эту сторону отношений с Аклайнсом или нет. Подчинение делало их уязвимыми в том смысле, в котором не были уязвимы Ашем, Ромад и другие смертные на корабле. Кая использовал микрочастичку запасенной им энергии для настройки своего голоса в одной тональности с их уязвимостью, вынудив давать ответы. «Кто приказал заманить нас в ловушку и схватить?»
«Аклайнс», — сразу сказал Сафрис, — «это его рук дело».
Ответ получился слишком быстрым. У Сафриса хватило ума сделать вид, что он находится под влиянием Каи. Аклайнс получал приказы от кого-то другого. Сам корабль тому доказательство. «Аклайнс не мог действовать в одиночку», — заговорил Ромат. Он стоял, сложив руки на груди. Выражение его лица оставалось спокойным и задумчивым под яростным взглядом Сафриса. Ромат продолжал. Ему помогал кто-то близкий к придворным зарождающегося мира. Кае не понравилось, что его прервали.
«Я знаю, мне не нужна твоя помощь».
«Заткнись, Ромат, или я вырву твой язык». Небольшие запасы терпения Зиды подходили к концу. «Кай, ты можешь продолжать».
Кай сосредоточился на Сафрисе. К несчастью для того, он напрасно сделал вид, что находился под влиянием Кай. Сафрис дерзко поднял подбородок, очевидно напуганный меньше, чем Кинлот. Обычно первыми ломаются те, кто не выказывает страха. Кай решил действовать прямо.
«С чего ты взял, что это Аклайнс?»
«Он сказал... Нет!» — Сафрис потряс головой, делая вид, что сомневается. «Ты не можешь меня заставить!»
Кай наклонился вперед. По его лбу сбежала капля пота. Вопрос состоял в силе воли, и борьба давалась нелегко даже при работе со смертными, чьи разумы уже поработили ранее, и, конечно, в случае со слишком уверенным Сафресом. «Почему ты думаешь, что это был Аклайнс?» Сафрис сжал губы, но Кинлот выпалил.
«Он использовал структуры и интенции. Если происходило что-то не то, получал сигнал тревоги. Он знал, что башня открыта, и как тебя найти?»
Кинлот попытался пошевелить руками, словно хотел закрыть собственный рот.
«Он знал, какие следы приведут его к охотнику».
Его признания соответствовали тому немногому, что позволили помнить Теннес. И теперь напрашивался вывод, что именно Аклайнс создал гробницу. Сафрис продолжал сопротивляться, но Кай решил попытаться.
«Ты знал толкователя по имени Менлос. Он обладал достаточной силой для управления китом с раковиной». «Он ушел в...» —
Кинлот выглядел озадаченным.
«Нет, нет!»
— рот Сафриса исказила невольная судорога.
«Кто такой Менлос?» — настаивал Кай, усиливая давление через их тонкую связь. «Если вы все мне расскажете, хуже вам не будет».
«Он был учеником Аклайнса».
Недоумение Кинлота усилилось, словно он слышал слова, которые произносил, но не понимал их смысла.
«А потом ушел. Аклайнс рассердился».
Должно быть, Аклайнс понял, что Менлос отправился к гробнице и последовал за ним, когда пробудились Каи и Зиде.
«Каи», —
тихо сказала Зиде и через жемчужину беззвучно добавила.
«Тарен».
Казалось бы, сейчас не самый подходящий момент для этого вопроса, но он знал, какую боль испытывала Зиде.
«Где Тарен Старгард?» — спросил Кай.
Внезапная смена темы сумела преодолеть защиту Сафреса.
«Я не знаю!» — выпалил он.
Лицо Кинлота исказилось от злобы.
«Мертва! Падших следует уничтожать, а пепел развеять!»
Зида шагнула вперед. Легкая дрожь в ее голосе означала угрозу.
«Если тебе не терпится увидеть, как кого-то сжигают...»
Но они еще не закончили допрос.
«Зиде, он не знает».
Она замерла, ее кулаки сжимались и разжимались. Кай сосредоточился на Сафресе.
«Где Дайн Старгард из малых благословенных?»
Сафрес снова стиснул челюсти, но Кинлот выдохнул.
«В Ниентарайке! При дворе я его видел!»
Он затряс головой и прикусил губу. Зида напряглась, а сердце Каи дрогнуло.
«Что он делал, когда ты его видел?» — спросил Кай.
«Собирался встретиться с кем-то из окружения Башата!» — задыхаясь, ответил Кинлот.
Зида удивленно посмотрела на Кай. Он понятия не имел, какой в этом смысл. Но Дайн занимался собственной работой, и здесь могла обнаружиться какая-то связь.
«С кем он встречался?»
«Я не знаю!» —
прорычал Кинлот.
«Ты не можешь заставить меня сказать то, что я не...»
«Ты видел, как он уходил?» — прервал его Кай.
«Да!»
— выдохнул Кинлот. «Я видел, как он садился на баржу, которая уплыла по каналу».
«Возможно, он никогда не являлся целью», — сказала через жемчужину Зида. «Или его так и не поймали. Вероятно, он ищет Таран или нас с тобой».
«Он мог просто не знать, что кто-то из нас пропал. Тебе же известно, что он даже писем не отсылает», — заметил Кай.
Дайн всегда любил идти собственным путем. Может быть, он пропустил весь заговор, изучая документы в каком-нибудь забытом архиве, и никто не посчитал его достаточно важной персоной, чтобы найти. Зида нахмурилась, соглашаясь с Кай.
«Почему вы следили за Дайном?» — вслух спросила Зида.
«Потому что он падший, как и его сестра, а все падшие должны умереть»,
— с глубоким удовлетворением ответил Кинлот. Даже Ашем тихонько ахнула. Кай знал, что не сможет долго удерживать связь. Нужно было переходить к другим вопросам.
«Где находятся темницы ведьм, которых иерархи захватили в приграничных землях?»
Сафрес молчал, хотя и покраснел так сильно, будто его в любой момент мог хватить удар. На лице Кинлота читалось честное недоумение.
«Я не знаю», — сказал он. «Не знаю. Что это значит?»
Ромат следил за разговором почти так же внимательно, как Кай. «Если ведьмы стали добычей иерархов, их могут держать на одном из старых складов в Бенаис-Арайке», — сказал Ромат. Ашим бросила свирепый взгляд на Ромада.
«Ты готов выдать государственную тайну?» — спросила она.
Теперь уже Ромад выглядел раздраженным.
«Вспомни, пожалуйста, командир когорты. Ведь они находились там, когда иерархи пали», — он указал в сторону Каи и Зиды. И прежде чем Кай успел задать следующий вопрос, Ромат добавил. «И это не тайна. Моя двоюродная тетя по материнской линии служила одним из хранителей принца-наследника Башасы. Она рассказывала нам о перемещении реликвий иерархов из их прежних крепостей. Она никогда не упоминала темницы ведьм, но если они являлись могущественными артефактами, их, скорее всего, перевели в Бенаис-Арайк вместе со всем остальным».
«Я этого не помню». Кай не знал, верить Ромаду или нет. В любом случае, хотелось думать, что он старался им помочь.
«Этот факт отнюдь не является общеизвестным за пределами бюрократических кругов Бенаис-Арайка».
Ромад сделал беспомощный жест.
«Царили смутные времена, и вас, наверное, занимали другие проблемы. Скорее всего, сначала местонахождение сокровищ иерархов являлось тайной. Прошли годы, и они стали еще одной проблемой из счетоводов зарождающегося мира, которую требовалось отслеживать».
Зида скептически посмотрела на Ромада.
«И ты обязан бесценной информацией тому, что юношей внимал каждому слову своей стареющей бабушки».
«Да, так я и делал в молодости», — резко ответил он. «Я служил придворным историком до того, как стал разведчиком».
Кай не отслеживал события, происходившие в конце войны. Он знал, что зарождающийся мир предпринимал попытки вернуть похищенные сокровища прежним владельцам, если те еще оставались в живых. Он видел ценности, которые отсылали обратно в Эрати на кораблях морских людей, а также некоторое количество сареди, искавших там убежище. Сафрес дрожал от изнеможения, сопротивляясь нажиму Каи. Плечи Кинлоты бессильно опустились. Оба расслабились, думая, что допрос окончен. Кай склонился в сторону Сафреса и снова на нем сосредоточился.
«Где Аклайнс раздобыл судно?» — спросил Кай.
«Я не знаю», —
ответил Сафрес, и на его лице появился ужас от совершенной ошибки.
«Когда ты увидел его в первый раз?» — продолжал Кай.
«Когда мы встретились с ним в Скарифе», —
Сафрес говорил сквозь стиснутые зубы.
«Он получил корабль», — сказал Кинлот, — «ради реализации святой цели».
Кай не сводил глаз Сафреса.
«Почему вы направились в Скариф?»
«Нам приказали».
Губы Сафреса шевелились, челюсти сжимались. В глазах вспыхнул ужас, но слова уже вырвались наружу.
«Чтобы его встретить!»
«Кто отдал приказ?» — продолжал давить Кай.
«Бриама! Принц-спикер! Оно! Он!»
На его губах появилась кровь, он прокусил язык. Ашим выглядела искренне пораженной, словно происходившее являлось каким-то трюком со стороны Каи и Зиды. Лицо Рамада оставалось сосредоточенным. Он выглядел заинтригованным, но не удивленным.
«Бриама — это принц-спикер Ниен Тарайка», — он кивнул Кай. «Ты только что существенно упростил мне работу».
От усилий сердце Кая отчаянно колотилось. Висок пронзила острая боль, словно от укола длинной иглы.
«Достаточно», — сказала Зида.
И через жемчужину добавила.
«Ты слишком сильно напрягаешься».
Теперь кровь текла не только по губам, но и по подбородку Сафреса, а в глазах пылала ненависть. Во взгляде Кинлота появилось отстраненное выражение. Очевидно, воля Каи начала сжигать ему мозг. А у самого Каи возникло странное ощущение, будто он куда-то плыл, которое не имело ничего общего с качкой на корабле. Он ослабил усилие воли. Стеснение в груди исчезло. Он сделал глубокий вдох. Кай не заметил, как сильно в нем нарастало напряжение. Он откинулся на спинку трона. Зида подняла руку и взялась за нити заклинаний черной магии. Она натянула их, как поводья, после чего Сафрис и Кинлот начали задыхаться и рухнули на пол. Оба потеряли сознание, а Зида разжала руку, позволив им снова дышать.
«В любом случае, я устала их слушать», — заявила она.
Рамат не спускал внимательных глаз с Кай.
«Теперь вопрос в том, лежит ли вся ответственность только на Бриаме. В чем я сильно сомневаюсь», — проговорил Рамат. «Ниен Тарайк давно хотел занять место Бинаи Сарайка в качестве столицы зарождающегося мира. По их мнению, принцы-наследники Ниен Тарайка связаны узами крови с одним из кузенов великого Башасы, что, правда, не имеет отношения к привилегиям зарождающегося мира. Но имперское обновление — их наилучший шанс изменить коалицию и вытеснить Башата Баркалиса».
Ашим снова выглядела удивленной.
«Разве имперское обновление еще не закончилось?»
«Нет, но уже очень скоро закончится. В последний день этой четверти месяца», — объяснил Рамат. «Теперь, когда король-ведьм Каистерон и Зиде Дайяха отсутствуют при дворе Башаты в период обновления, возникает ощущение, что Бинаи Сарайк утратил вашу поддержку, а также поддержку земель ведьм. А то, что неизвестно, где находится Таран Старгард, еще больше усугубляет ситуацию. Получается, что договоры с благословенными бессмертными оказались под угрозой. И данная ситуация может разрушить всю империю».
«Это коалиция, а не империя», — возразил Кай, прижимая руки к вискам.
Уколы боли прекратились, но голова все еще походила на один из вулканов Гаддазара. Высокое давление и жар внутри.
«Святая цель Кинлота, если вы еще не поняли», — сказал Ашим, — «состоит в том, чтобы вас убить».
«Да, командир когорты, мы это знаем», — сухо ответила Зида.
«Единственная причина, по которой нас еще не уничтожили, состоит в том, что другой толкователь открыл гробницу. Он хотел сделать из Каи фамильяра».
Ашим в деланном изумлении нахмурила лоб. Удивленное выражение на лице Рамада выглядело совершенно искренним.
«Гробницу?» — спросил Рамад.
Зида склонила голову, взглянув на Рамада.
«На дне моря», — сказала она, — «достаточно глубоко, чтобы Кай остался там навсегда».
Ашим искоса посмотрела на Рамада, который нахмурился еще сильнее. Кай совсем не хотелось разбираться в искренности Рамада.
«Что?» — бросил он. «Неужели вы думали, что мы исчезли для того, чтобы где-то хорошо провести время?»
Рамат слегка покачал головой.
«Толкователь вас нашел. Это был Менлос, про которого вы спрашивали?» — спросил он.
В его голосе слышалось что-то настоящее, Тревога, испуг или просто удивление точно определить не удавалось.
«Вы о нем слышали», — утвердительно ответил Кай.
«Если бы слышал, рассказал бы о нем вам». Ромат был поглощен своими мыслями. «Толкователи крадут друг у друга секреты, в особенности амбициозные ученики. Должно быть, он рассчитывал через тебя обрести огромную силу и не опасаться мести».
«Я устала слушать вещи, которые мне известны», — задумчиво сказала Зида, никому конкретно не обращаясь.
Санья встала, обошла двух потерявших сознание мужчин и пнула одного из них ногой.
«Санья, отойди от них», — добавила Зида.
«Что вы с ними сделаете?» — спросил Ромат, и выражение его лица стало нейтральным. Теперь он тщательно скрывал свои сомнения. Ашим окинула двух лежавших мужчин презрительным взглядом.
«Я бы хотела, чтобы они остались в живых», — сказала она. «Они совершили преступление против зарождающегося мира, атаковав и пленив когорту и моих людей. Уверяю вас, они понесут наказание по всей строгости».
Она посмотрела на Ромада.
«И если они являются членами фракции инакомыслящих, которые поддерживают Ниен Тарайк и пытаются подорвать Бинаи Сарайк или обновление, то их должен допросить совет зарождающегося мира».
Зида взглянула на Кай и беззвучно сказала.
«Она права. Они ценные свидетели. Я уже не говорю обо всем остальном».
«А мне бы очень хотелось швырнуть их за борт», — ответил Кай.
Тот, кто дал Аклоинсу корабль, с радостью избавился бы от них, чтобы они не заговорили на допросе у командира Ашем в зарождающемся мире.
«Отведите их в трюм вместе с когортой», — сказала Зида вслух. «Они включатся в колодец и сон».
Она сделала изящный жест.
«Командир когорты Ашем, если твои люди хотят быть полезными...»
Кай продолжал сидеть на троне, наблюдая, как Ашим призвала двух своих людей с нижней палубы. Зида жестом предложила им следовать за ней. Ашим и два солдата понесли так и не пришедших в сознание Сафриса и Кинлота вниз, по узкой лестнице на палубу гребцов. Санья подошла к Кай и села рядом с ним.
«Почему ты их не убил?»
— нахмурившись, спросила она.
«Кто-нибудь в зарождающемся мире сможет лучше их допросить».
Кай устало подпер голову рукой. Трон был неудобным, но ему требовалось дождаться, когда голова перестанет кружиться, чтобы не ходить по палубе, пошатываясь, точно пьяный смертный.
«Они не толкователи, а простые инструменты».
«Ты собираешься их съесть?»
— спросила Санья. Кай приподнял брови.
«Я просто пытаюсь понять, как это работает», —
пояснила она, пожав плечами. Ромат сделал шаг в их сторону, и Кай, не поднимая головы, предупредил.
«Осторожно, ты ведь не хочешь меня напугать».
Ромат посмотрел на Санью.
«Я хочу кое-что сказать тебе наедине. Это может оказаться интересным».
«Проверь, все ли в порядке, Стэнос», — сказал Кай Санье.
С подозрением, глядя на Ромада, Санья вышла из каюты.
«Я могу кое-что подтвердить», — понизив голос, заговорил Ромад. «Кинлад сказал правду про Дайна Старгарда. Он находился в Ниен-Тарайке и встречался с чиновником из Бинаи Сарайка перед тем, как уехать. Но я не знаю его имени».
Кай оперся о спинку трона, стараясь скрыть реакцию на слова Ромада. Все это выглядело странно, ведь Дайн давно дал понять, что не хочет иметь ничего общего с политикой зарождающегося мира.
«Откуда ты знаешь?» — спросил Кай.
Ромад развел руки в стороны, будто бы ответ был очевиден. «Бессмертные посещают такие дворы, как Ниен-Тарайк, и они всегда интересовались зарождающимся миром». Ниен-Тарайк сдался иерархам, что сделало возможным падение городов-государств вокруг него, и никто из арайков не забыл этого даже годы спустя. Если Ниен-Тарайк намерен помешать обновлению коалиции, тогда, возможно, им следовало нанять тебя, — продолжал Ромат. Я читал отчеты, в которых говорится, что ты думал, будто зарождающийся мир должен освободить членов коалиции от соглашений после того, как убили последнего иерарха.
Многие так думали в то время.
Он не знал, ставит ли Ромад в разговоре ловушки, чтобы получить новую информацию, или просто размышляет вслух. Лучше сменить тему, но кое-что очень интересовало Кай.
«Почему ты так охотно нам помогаешь?»
«Я просто хочу понять, кто за всем этим стоит, как и ты. Моя миссия состоит в том, чтобы найти Таран Старгард». Ромад поколебался, словно и сам подумывал сменить тему. «Я полагал, что наше соглашение заключается в том, чтобы вопрос следовал за ответом».
«Может быть, это не так уж занимательно?» Кай бросил на него быстрый взгляд. «Впрочем, спрашивай».
Во взгляде Ромада горел огонь научного интереса, так хорошо знакомый Кай по Дайну, Зиде и сестрам, занимавшимся в Авагантруме. «Существует еще слух, который я хотел бы развеять. Говорят, ты изменил своим сородичам-ведьмам и встретил Башасу после спасения из летних садов и продал жизнь иерарха, чтобы получить демоническую силу из-под земли».
«Я родился демоном», — Кай презрительно фыркнул. «И среди ведьм нет изменников».
Ромат тут же воспользовался словами Кай. «Я признаю, что сомневаюсь в версии, утверждающей, будто ты и Башаса всегда являлись союзниками. Оба с боем прорвались из летних залов, и он убил первого из иерархов в твоем присутствии». Кай посмотрел на Ромада, но ничего не ответил. Речь шла о тех фактах его истории, которыми он ни с кем не собирался делиться. Шаги на лестнице возвестили, что остальные возвращаются. Ашем казалась мрачной, а двое ее людей выглядели потрясенными. Должно быть, они впервые увидели, что именно Аклайнс сделал с когортой. Вслед за ними в каюту вошла Зида. «Я думаю, что волнения на сегодня закончены», — сказала она и указала в сторону люка. Все еще подавленная, Ашем жестом отослала своих людей, а через мгновение вышла вслед за ними. Ромат колебался, но Зида так выразительно на него посмотрела, что ему оставалось только уйти. Кай встал с трона, пересек каюту и остановился возле люка. Снаружи задувал свежий ночной ветер, Теннес устроилась возле лиеров, Саня сидела на скамейке у ее ног. Тучи окружали луну, ветер приносил отзвуки молнии и недавней бури. Или дело было в заряженном энергии в воздухе Гад-Дазары? Ашем, направившая своих людей по лестнице на нижнюю палубу, остановилась на верхней ступеньке.
«Что вы собираетесь делать?» — спросила она.
Ромат также задержался перед лестницей. Ашем смотрела на Кай, поэтому он ответил.
«Мстить. В конечном счете именно такой была их цель».
Ашем кивнула в сторону Сани.
«А ребенок? Вы возьмете ее с собой? Будете мстить вместе?»
Саня бросила на нее яростный взгляд, а Кай подавил раздражение. Ашем слишком молода, чтобы помнить о Райк под Башасой, когда когорты собирали уцелевших и бежали перед наступавшими легионами, потом оставляли их в первом же безопасном месте и возвращались за новыми беженцами. К тому же Ашем возражала против другого. Она думала, что их влияние сделает невинную девочку порочной. В устье моря цветов Сания не имела защитников и ни во что не верила. И если какой-то негодяй, вроде жадного Менлоса, оказал бы ей минимальное внимание и предложил хоть какую-то иллюзию безопасности, она бы ему поверила и сражалась за него до самой смерти. Пусть уж лучше Сания и ее убийственный потенциал остаются под присмотром Зиды.
«А что мы должны сделать? Бросить ее одну в чужом ей портовом городе? Зачем поступать так жестоко? Мы могли ее оставить на действующем вулкане».
Однако его слова не остановили Ашем.
«Откуда она родом?» —
спросила она. Саня встала и решительно выпятила челюсть.
«Устье море цветов! Менлос купил меня у ловца детей. Хотел сделать жертвой, чтоб Кайстерон мог находиться в моем теле, а Менлос сделал бы из него раба», —
сказала она.
«Так что проваливай к дьяволу!»
«Санья, если ты собираешься ругаться, не используй старый имперский язык. Если ты произносишь на нем проклятие, то обретаешь их веру», — сказала Зида.
Санья заморгала, ее смутили слова Зиды.
«Но я не знаю другого языка», — заявила она.
Кай произнес выражение на Сареди, которое означало «иди в болото и поешь дерьма с грязью». Санья повторила его дважды, стараясь правильно произносить гласные звуки.
«Отправляйся в свою каюту, Санья, и поспи», — сказала Зида. «Командир когорты Ашем, почему бы тебе не спуститься на нижнюю палубу и не напомнить своим верным солдатам о морали? Позднее ты сможешь отругать нас с пьедестала превосходства зарождающегося мира. Рамат, иди вместе с ней или прыгай в лодку. Выбор за тобой».
Ашем поджала губы и стала решительно спускаться по лестнице на нижнюю палубу. Рамат, бросив ироничный взгляд на Зида, отдал им придворный салют, прикоснувшись руками к лбу и кланяясь, а потом последовал за Ашем. Санья послушно ушла в каюту на корме. Кай проследил, как Рамат пересек нижнюю палубу. Увидел, что Ашем остановилась, чтобы поговорить со своими солдатами. Потом оба скрылись внизу. Покачав головой, он подошел к скамейке с подушками и сел. Зида устроилась рядом, и через жемчужину в ее сердце Кай безмолвно передал ей, что Рамад рассказал ему о Дайне. Зида глубоко, печально вздохнула.
«Возможно, он солгал?» — проговорила она.
Кай прижался к ее плечу, теплому под шелковым рукавом. Луна отражалась в воде, казалось, она следовала за кораблем.
«Не думаю, что он лжет. Не в данном случае», — возразил Кай.
Зида фыркнула.
«Будь осторожен, Кай».
«О чем ты?»
Сейчас они оказались перед выбором.
«Ты знаешь, что я имею в виду», —
проворчала Зида. Он откинулся на спинку скамьи.
«Нет, не знаю».
«Рамат напоминает тебе Башасу», — безмолвно сказала она.
«Вовсе нет», — вслух ответил Кай, не скрывая обиды. «Зида!»
«Он по-своему добр», — все так же безмолвно продолжала она. «Или прикидывается добрым. И у него такой же нос. Вероятно, он состоит с Башасой в дальнем родстве. Ты же знаешь, как много родственников в этой семье, несмотря на то, что значительную их часть убили».
Кай не знал, злиться ему или смеяться. Но, имея дело с Зидой, решил остановиться на правде.
Не нужно тыкать в те места, что причиняют боль.
Она вздохнула и снова прижалась к нему.
Извини. Просто извини.
Они вместе молча смотрели на луну, пока Кай пытался отыскать компромисс.
«Тебе следует отдохнуть, пока есть возможность», — наконец проговорил он. «Как и тебе, Теннес. Я разбужу тебя, если ветер переменится».
Теннес подняла голову, когда услышала свое имя, и соскочила с лееров. Она знаками показала «позови, если я буду нужна», и ушла в каюту.
«Мне не нужен отдых. Меня подпитывает злость», — сказала Зида, но в ее голосе прозвучали нотки задумчивости. «Значит, мы пришли к выводу, что этот заговор — дело рук Аклайнса и принца-спикера Ниента Райка».
«У Ниента Райка есть мотив. Они хотят стать столицей зарождающегося мира», — ответил Кай. «Если у них есть поддержка других членов коалиции, и они сумеют объединиться с несогласными благословенными бессмертными, которые хотят положить конец договору патриархов с зарождающимся миром, могут появиться реальные шансы на успех. Всегда существовали благословенные бессмертные, желавшие вернуть прежние позиции, принадлежавшие им до иерархов, мечтавшие взимать дань и налоги с небольших государств на севере, делать все, что пожелают и когда пожелают. Зарождающийся мир положил этому конец при помощи договоров. Все члены коалиции имели равные права под руководством Бинаиса Райка, и власть благословенных бессмертных ограничивалась благословенными землями. Совсем небольшая цена для бывшего союзника иерархов. Если бы не Тарн, коалиция могла бы потребовать полного уничтожения благословенных. Но они не единственные. Есть и другие, желающие нас сместить, — безмолвно добавил Кай.
«За этим должен стоять Башат», — ответила Зида. «Никто другой не смог бы организовать наши тайные исчезновения из Бинаиса Райка. Вероятно, у Аклайнса было два хозяина».
«И неважно, знал об этом Ниента Райк или нет», — согласился Кай. «Может быть, так в представлении Башата выглядело милосердие — запретить Аклайнсу сделать из Кая фамильяра». Если бы Аклайнс сделал такую попытку, все могло закончиться гораздо быстрее. Зида следовала за направлением его мыслей.
«Менлос считал себя достаточно могущественным, чтобы подчинить тебя», — с иронией сказала Зида.
«Многие знаменитые мертвые толкователи так думали».
Кай откинулся назад и потер лицо. Слишком неприятная тема для конца долгого дня.
«Как ты думаешь, Ашем права относительно Саньи? Едва ли наше путешествие окажется безопасным?»
«Нет»,
— Зида посмотрела в темноту. Свет сонма маленьких бесенят отражался в ее глазах.
«Если мы когда-нибудь доберемся до безопасного места, я не стану отсылать ее, но я дам ей возможность для побега, как и остальным».
«Она не станет убегать», — сказал Кай.
Санья погрузилась в Зида, как в научный трактат.
«Тебе следует начать ее учить», — он сделал глубокий вдох. «У меня есть идея».
Зида повернулась к нему.
«Это ужасная идея?» — спросила она.
«Наверное».
Эта идея пришла ему в голову во время разговора с бабушкой, но только сейчас появилась возможность ее проверить. «Мы можем использовать этот корабль, связь с колодцем Тосарена, чтобы пообщаться с бессмертным маршалом».
«Вот как?»
Зида совсем не хотелось так поступать, но Кай видел, что она задумалась над его словами.
«Существует много мест, где может находиться Тарен. Бинаис Арайк, Ниент Арайк и другие, о которых мы еще не подумали».
Она сделала быстрый вдох.
«На дне моря. Маршал может знать, где ее искать».
Они находились на корабле благословенных бессмертных, который кто-то передал Аклайнсу в качестве платы за совершенную сделку с фракцией Ниент Арайка. «Возможно, нам придется сражаться», — проговорил Кай. «Всякий, с кем мы войдем в контакт, может оказаться участником заговора против нас».
«Кай, я готова на все, чтобы найти Тарен. Даже прибегнуть к праву рода».
Ему совсем не хотелось просить Зиды об этом. Но такой вариант выглядел заметно лучше, чем призывать случайного бессмертного маршала. «Тогда сделаем это утром», — предложил Кай. Взгляд Зиды обратился внутрь.
«Как до этого дошло, Кай? Я помню, как мы начинали. А теперь ты превратился в острый, как бритва, колючки, а я стала злобной Мегерой».
«Нет», — сказал он, оскорбленный сравнением с колючками. «У тебя есть все основания для гнева. Ты всегда находишься на правильной стороне, Зида. И не позволяй им говорить, что это не так».
Она продолжала смотреть в темноту.
«Однако ты права, сравнивая меня с острыми, как бритва, колючками».
Кай часто казалось, что он сделан из лезвий бритвы, и внутри у него все кровоточило. Она сжала его руку.
«Я всегда любила твои бритвы, Кай. Они режут нас с самых разных сторон. Но будет хорошо, если однажды у тебя перестанет идти кровь».
Зида встала и вернулась в освещенную каюту. Кай позволил бесенятам верхней палубы упорхнуть, чтобы посидеть в темноте, наблюдая за растущей луной.